Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
Радио ТОС на плюс
70-79 УКВ.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Радио ТОС на плюс» рубрика «Один день в истории. Люди, события, явления, факты». Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Эти строки из сказки «12 месяцев» Самуила Яковлевича Маршака. Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник – День подснежника. Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до апреля. В Великобритании их цветение приходится на середину апреля, поэтому данный праздник был приурочен к этому периоду – началу весны и теплых солнечных дней. И сегодня стал любимым в других странах. Кстати, в Соединенном Королевстве считается, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов. Латинское название подснежника – галлянтус, молочный цветок. Это растение известно еще с первого тысячелетия. В средние века его почитали как символ непорочности, а повсеместно стали выращивать в 19 веке. Сегодня подснежники произрастают на многих территориях земного шара. Всего их насчитывается около 20 видов, но практически все они занесены в Красную книгу. В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане называют его «снежной каплей» или «снежной сережкой», чехи – «снежинкой», немцы – «снежным колокольчиком», а россияне – «подснежником». Апреля 1935 года было создано Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак», которое сыграло значимую роль в истории всего советского спорта. В тот же день были утверждены устав и положение общества, а также эмблема и цвет формы – красные футболки с белой поперечной полосой на груди и спине шириной 8,5 см. Эмблему и имя московскому «Спартаку» придумал отец-основатель этого общества Николай Старостин. Созданный в 1935 году «Спартак» быстро набрал популярность и вскоре стал крупнейшим в СССР добровольным спортивным обществом. Всего через год в составе общества насчитывалось свыше 2000 коллективов, в которых занималось более 80 тысяч человек. Общество объединяло работников местной промышленности, государственной торговли, коммунального хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, автотранспорта, гражданской авиации и других. В «Спартаке» культивировалось свыше 40 видов спорта. Но, конечно же, прежде всего название «Спартак» ассоциируется с футбольной и хоккейной командами. Среди спартаковцев огромное количество чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупных соревнований. Апреля 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, прозванный в Советском Союзе «Копейкой». ВАЗ-2101 «Жигули» – легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Этот автомобиль оказался маленьким шедевром. Ни до, ни после «Копейки» советские автопроизводители так и не смогли создать таких долговечных автомобилей. Прототипом «Копейки» был «Фиат 124» – автомобиль итальянской компании «Фиат». Вскоре «Копейка» стала настоящим народным автомобилем в СССР. На момент начала производства ВАЗ-2101 являлся самым комфортабельным в своем классе, одним из наиболее современных и надежных отечественных автомобилей, что сделало обладанием признака достатка и благополучия. ВАЗ-2101, согласно испытаниям, нуждался в капитальном ремонте лишь после того, как автомобиль проходил расстояние, равное 10 путешествиям из Москвы до Владивостока. Но есть случаи, когда «Копейки» обходились без капитального ремонта и 20, и 25, и 30 лет. За выпуск данной модели в мае 1972 года ВАЗу была вручена международная премия «Золотой Меркурий», своеобразный «Оскар европейской торговли». За все время производства, с 1970 по 1984 годы, автозавод дал жизнь более 2,5 миллионам копеек. К Кстати, в 1971 году певец и актер Владимир Высоцкий стал одним из первых счастливчиков, севших за руль новой советской малолитражки. Высоцкий ездил на серых «Жигулях» с госномером 1655 МКЛ. Совсем недолго. В июле того же года Владимир Семенович разбил свою копейку. Однако его первой личной машиной была именно ВАЗ-2101. Апреля 1900 года родился советский кинорежиссер, режиссер мультфильмов, мастер сказочного жанра Александр Птушка. В 1923 году он поступил в Московский институт народного хозяйства, работал корреспондентом в газете, актером, художником-декоратором и, наконец, пришел в кинематограф. В 1953 году картина Александра Птушка Садко завоевала Серебряного льва в Венеции, а исполнитель главной роли Сергей Столяров был назван одним из лучших актеров мира за всю историю кино. Следующий фильм кинорежиссера Илья Муромец был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую масштабную массовку – более 104 тысяч статистов одновременно. Впоследствии знаменитый американский кинорежиссер Фрэнсис Коппола создал по мотивам Садко приключенческий боевик о Синбаде-мореходе, а история Ильи Муромца нашла воплощение в голливудской картине «Камень и дракон». Еще один интересный факт. Присутствующий на просмотре фильма Садко Никита Хрущев запретил к показу сцену восточного танца на рабах. Реакция Птушка была молниеносной. Он послал Хрущева подальше и демонстративно вышел из кинозала. К счастью, инцидент удалось уладить благодаря ближайшему окружению Хрущева. И этот эпизод остался в картине. Для Александра Птушка не было авторитетов на съемочной площадке. На роль Наины в его последней картине «Руслана Людмила» была утверждена прима культового тогда вахтанговского театра Цицилия Мансурова. К съемкам одной из сцен с нею готовились очень основательно. Выстроили сложные декорации, привезли пиротехнику, собрали массовку, неоднократно отрепетировали. Предполагалось отснять эпизод с одного дубля, чтобы не отстраивать декорации заново. Напряжение было колоссальным. Птушка командует мотор. По сценарию загорается декорация, и вдруг Мансурова выходит из образа и спрашивает: «Александр Лукич, я тут подумала, может, я встану вот здесь?» После длительной паузы Птушка разразился нецензурной бранью. В итоге актрису заменили. Роль Наины сыграла Мария Капнист. А вот однажды в юности Александр Птушка пригласил понравившуюся ему девушку на свидание. Та поставила условие: «Приду, если подаришь мне попугая в золотой клетке». Птушка извлек из корсета матери несколько стержней и соорудил из них золотую клетку. Потом поймал голубя, приделал ему хохолок и хвост и раскрасил несчастную птицу под попугая. Девушка была в восторге. Позднее режиссер использовал этот трюк для одной из сцен в «Руслане и Людмиле». По сценарию нужны были 300 попугаев. Мосфильм потратился лишь на несколько десятков. Недосдачу выполнили раскрашенными голубями. Также Александр Птушка имел чутье на таланты. Именно по его настоянию картину «Вий» доверено было снимать студентам ГИКа Константину Ершову и Георгию Кропачеву. Однако режиссеру Мосфильма, отснятый дебютантами материал, показался излишне реалистичным. Александру Лукичу пришлось спасать положение и переснимать ряд эпизодов самому. Также благодаря Александру Птушка советский зритель впервые увидел на экране Анастасию Вертинскую в ленте «Алые паруса». Александр Лукич раньше других разглядел в 16-летней Насте будущую кинозвезду. На этом наша передача подходит к концу, но мы не прощаемся. Слушайте новый выпуск уже завтра на радио Тосно Плюс. До свидания.
Радио Тосно Плюс.
70-79 УКВ.